Надо к римлянам, пятое. Ну, мы видели первые три глав, к римлянам пробовал Павел вообще убедить человека, что мы страшно грешников. Это не так, что я более-менее неплохой, иногда есть такой, я пошел ошибок, но вообще более-менее не, я неплохой. Нет, он, в принципе, показал каждому, доказал без вопроса, что мы все серьезно грешников, и мы вообще в серьезном положении. И что перед судом, троном Божьим мы не сможем там стоять. Нам надо умереть. И это все. Но он объяснил, начинал объяснить 4 главу понятие о том, что мы сможем быть оправдан, поскольку мы во Христе. Иисус имел нашу природу. Он был человек с нашим искушением. Разница в том, что он никогда не совершал грех. И это значит, что мы сможем как-то присоединяться с ним. Факт того, что он не был в нашей природе, значит, что мы сможем как-то приближаться к нему и идентифицироваться с ним. Таким образом, так как он единственный, который стоял перед судом, троном Божьим без греха, мы, поскольку мы во Христе, сможем и тоже. Потому что через крещение мы становимся во Христе, и тот старый я, тот грешный я уже нет, уже умер. Это умер в воде. Поэтому крещение является символом смерти. И смерть нашего, старый человек, и воскресение с ним, с Иисусом. В первом стихе, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, поскольку мы верим в этом благодать, что Бог готов дать нам не только спасение, не только прощение, а тоже такой статус во Христе. Через того Он смотрит над нами, как мы вообще без греха. Вот. Тогда, если мы во Христе, верою, тогда вся Его праведность как-то вменились на нашем счету. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Не значит, что вообще у нас будет мир в жизни, потому что в другом перспектива нашей жизни во Христе является, ну, вопрос носить крест Иисуса. Постоянно скорби, давление, проблемы, целая куча такие страдания. Но мир с Богом значит, что никакого плохого совести нет. Я во Христе. Не на основании того, что я хороший человек, или я совершил столько добрыми делами, а я во Христе, и поэтому у меня мир с Богом. И особо к римлянам Павел употребляет тот мир, тот слово мир, именно в этом контексте. Мир с Богом. Другими словами, к евреям написано, что у нас чистая совесть. Чистая совесть. Но откуда чистая совесть? Когда сможем вспоминать столько глупостей, столько грех, и знают до сих пор, что я далека несовершенна. А откуда тогда чистая совесть? Только в том, что у нас статус тогда во Христе и мир тогда с Богом, через которого верую и получили мой доступ к той благодати, в которой стоим. Мы стоим в благодати, значит, у нас статус. И это понятие статуса, это важно. Я уверен, что мы все как-то до конца не имеем тот мир с Богом, тот радость, так надо, потому что мы все боимся, что нет, ну я все равно грешник. Я все равно не тот человек. Я не достиг совершенства и не буду. Из-за этого мы начинаем немножко колебаться, и тот мир, тот радость кажется далека от нас. Но мы стоим, он сказал, в благодать. То есть у нас какой-то статус, где мы стоим. И это похоже, наверное, на брак. Если человек или женщина, если они в браке, это значит, что у них есть тот статус перед Богом и перед человеком. Это статус. Не значит, что у них совершенные, чудесные вот отношения. Все равно они вместе во Христе и перед Богом. И то же самое. Если мы во Христе, тогда это статус. И значит, что грех, который мы иногда совершаем, это даже не препятствие. Это не будет уничтожать тот статус, где мы стоим. Это далеко не повод грешить, считая, что ну ладно, это не столь важно. Нет. Если мы чувствуем, как это все чудесно, ошеломление этого позиции, и что Бог смотрит на меня, как я являюсь самим Христос, так как у меня есть Его праведность, я буду точно жить вечно, мой грех не будет препятствия между мною и Богом, то мы не будем тогда добровольно грешить. Это не будет повод для дальше греховности, а наоборот. Я вчера предлагал, что единственной мотивацией не грешить, это не из-за того, что мы думаем, если я только могу достичь совершенства, тогда я буду жить вечно. Нет, это не мотивация, потому что мы уже согрешили, и все. Кавычками, только один грех. Грех Адама значил бы, что мы умираем. Вот. Хоть если мы одно преступление делаем, это уже все. И мы столько уже сделали, то тогда мотивации не будет. Считаю, что мы, если только я могу не грешить, тогда я буду как-то получить вечность. Нет, это так, как-то в жизни не такое. Это так не получается. А если мы верим в Евангелие, благодати, что я на самом деле буду жить вечнее по Его милостью, по Его благодатью, то вот мотивации не грешить дальше. Почему хочу это делать, когда я уже в этом чудесном статусе и отношении с Богом и с Иисусом? И хвалимся надеждою славы Божьей. Несколько раз он использует это понятие надежда. В 4 стихе от опытности надежда, а надежда не постижает. Надежда, это греческое слово «элпис», это не совсем так, как, наверное, мы понимаем надежду. Надеемся к лучшему. Это то, что значит для нас надежда. У меня надежда есть, но это смысл в этом слове как-то все равно есть вопросы. Это все-таки под вопросом, но надежда есть. Не знаю точно, но надежда есть. На греческом нет. Это слово нет совсем на русском и тоже нету на английском. Это какая-то уверенность. Это какая-то точная уверенность, что вот, я пока не в этом, я пока это не получил, но я знаю точно, как-то под гарантом, что точно я получаю. Вот, надежда, элпис по-гречески. И иначе, как мы сможем хвалиться или радоваться надеждою славы Божьей? Если надежда, это просто, ну, мы не знаем, надеемся к лучшему, это не повод для радости. Просто не знаю. А если мы точно убеждены, что да, если Иисус пришел бы на этом данный момент, я буду жить вечно. И если я умру прямо сейчас, то я буду точно жить вечно во Царстве Божьем, когда Иисус придет, при воскресении из мертвых и так далее, то мы сможем тогда радоваться. Иначе у нас повода для радости нет, повода для настоящий мир совершенно нет. Если у нас только надежда, и тот надежда не стопроцентный. Если это еще как-то под вопросом. Только вопрос, единственный вопрос, это будет, если мы будем продолжаться веровать завтра, послезавтра. Вот в чем, наверное, вопрос. Но Иисус сказал, что нам не надо переживать завтрашний день. Нам надо верить для сегодня. Мы уверовали, и вот мы сможем тогда радоваться. И держимся, пребываем во Христе. Надежда не постижает в 5 стихе. Тут понятие стыда, это больше всего как-то имеется ассоциации на тех, которые не будут в Царстве Божьем. То есть они будут явиться в судном троне в последний день, и Иисус будет им сказать, что вы недостойны. И вот с таким стыдом. Столько раз в притчах Иисус объяснил, как это будет. С таким стыдом людей будут вот стыд, стыдье перед Богом, перед Иисусом. Но здесь написано, что наша надежда не постижает. Значит, что наше осуждение уже прошло. Уже прошло. Тот стыд не будет, потому что это уже прошло. 9 стихе, «А посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Тот гнев, который будет в последний день, мы от этого уже спасены. Это уже прошло. Потому что мы стоим с Иисусом, и Он умер и воскрес. Уже все. И мы с Ним. В 5 стихе надежда не постижает, потому что любовь Божья излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам. Значит, что после крещения столько раз написано, что мы получаем дар Святого Духа. А тот дар Духа не говорится о том, что мы сможем какие-то чудеса совершать, мы сможем говорить на ином языками и так далее. Это более внутреннее. Это внутреннее. То же самое понятие к Титу, 3 главу, 5, 6. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, банию возрождения, это крещение, и обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа. Опять, после крещения, банию возрождения, мы получили обновление Святым Духом. Коринфянам 6 написано, что после крещения мы ходим в обновленной жизни. А в каком плане? Обновленной. Здесь к Титу Павел объяснил. Обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно. Излил на нас в каком плане? Ну, здесь, Коринфянам 5, вот, 5 стих объясняется. Любовь Божья излилась в сердце наше Духом Святым. Данным нам. То есть, место, где как-то действуется тот Святой Дух, это в сердце человека, в уме человека. И это неудивительно, потому что цели понятия Духа, это говорится об уме человека, мышлении человека, психологии, мировоззрении человека. И любовь Божья излилась в сердце наше, в смысле в уме наше. Духом Святым, данным нам. На самом же деле, после крещения, Бог готов дать нам тот дар Святого Духа в сердце. А почему тогда людей принимают крещение и жаловать, что... Ну, не жаловать, я никогда не встречал человека, который жаловает свое решение креститься. Ну, людей все равно, скажем так, имеют все равно такие печальность в сердце. Почему? Потому что мы не разрешали его действия. Бог не будет настаивать человеку, так как тот человек сам не хочет. Это не его стиль. Иначе он сделал бы человек роботом. Он это не хочет. Он не будет делать человеку совсем так, как тот человек не хочет. А ты хочешь быть добрым, ласковым, вот, смирением перед Богом, то Он даст тебе. Ты хочешь так быть и не так быть, хорошо, то Бог будет подтверждать тебе в этом твои психологические желания. И это то, что нам надо. Это то, что нам надо. Тот радикальная трансформация личности. И столько хороших примеров об этом. И таких людей, которые радикально изменились, как людей, после крещения, способом Святым Духом, таких людей являются наглядным примером. Они являются самые яркие свидетельства об Иисусе. Сильнее, чем всякие теологии, чем всякие аргументы, споры и так далее. 6. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Некоторых людей, он дальше объяснил в 7 стихе, может быть, кто и решится умереть за благодетеля. То есть за хороший человек, наверное, кто смелся умереть. Но Иисус умер для нас, когда еще мы были немощны. За нечестивых, за нехороших людей. И тем более, это его милость. Это не так, что человек достиг какого-то уровня праведности, и вот Иисус думал, вау, такой хороший человек, я для него умру. Наоборот. Абсолютно наоборот. И в этом на самом деле добрый вест. Вот ободрение. что наша греховность не является препятствием. И это даже из-за этого, что Иисус умер. Девятом. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы даже сейчас оправданы перед Богом, мы стоим перед Богом, как-то вполне вот, без греха, потому что мы во Христе. Вот, и мы сможем радоваться о том, что гнев на будущем не будет мне трогать. И если тот вопрос решен в будущий суд, что я не буду вечно мучиться, я не буду вот, осужден, когда Иисус придет, то ничего дальше не важно. Где живем, как живем и так далее. Это совсем второе. Вот. А если мы убеждены, что я буду в Царстве Божьем, и гнев Божий не будет на мне последний день, вау, это уже все. В принципе, это все то, что человек нужен. Мир с Богом. И в этом Евангелие это не просто, просто хорошая идея или возможное будущее. Это реально. Добрая весть прямо сейчас. Это благо весть для сегодня, прямо сейчас. Восьмой. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Почему Иисус умер? Это вопрос, который имеет несколько ответов. Ну, один из них. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Разве Бог нужен доказывать нам свою любовь? Ну да, потому что иначе, кажется, людей не хотели ему доверять. Что вот такой хорошая идея, которую он обещал Аврааму, что ты своими потомками сможешь жить вечно, имея вечное наследство, землю и так далее. Вот, через воскресенье. Ну, людей все-таки как-то в это не хотели. Это так, как Бог думал, ну как я могу обратить внимание их на то, что я на самом же деле это делаю. Я это предлагаю на самом деле. И он тогда доказывал, скажем, серьезность своей любви в том, что Христос, его Сын, умер за нас. Потому что Бог мог бы придумать наше спасение разным способом. Это не обязательно, что Иисус умер. Бог мог бы просто так простить человека. Зачем? Но он Бог, он может все делать как угодно ему. Но он именно такой путь выбрал. Он выбрал такой путь, самое для него сложнее вот, путь. И чтобы доказать нам, чтобы пробовать в этом плане обратить наше внимание к этому. И поэтому распятие Иисуса было так публично. Это перед всем. И до сих пор большинство, наверное, людей на этом планете знают о том, что Иисус умер. Хотя они не христиане, они вроде в курсе дела, что да, есть такая идея, что у Бога был Сын, и Он умер на кресте. И это попытка от Бога, чтобы доказать нам, я очень хочу ваше спасение. Итак, не думайте, что Бог как-то пассивно к нам, что Он там на небесах смотрит сюда, думает, да ладно, ребят, если вы хотите, вот, все, если не хотите, то все, поезд ушел и все. Нет, Он не такой, Он страшно желает наше спасение, не только наше спасение, а тоже обоюдное с нами общение. Вот. И поэтому Он дал нам Его Дух, чтобы как-то подтверждать нам, мыслить и думать для Него. Десятый. Кажется, что Павел играл как-то с логиком. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью, то есть воскресение Его. То есть, если Бог столько для нас сделал способом смерти Иисусом, а тем более Он сделал для нас через Его воскресение. Павел пробовал, питался всяким образом, как-то нам доказать, как-то, что Бог хочет ваше спасение, что Он неравнодушный, Он так это хочет. И вот добрая весть, благая весть для нас. 12 посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Пара моментов здесь. Павел здесь фактически цитировал из еврейских писаний, не из Ветхого Завета, а их раввинские комментарии, где написано, что мы через Еву, через женщину, грех пошел в мир и грехом смерть. То есть всякий этот бардак — это из-за женщины. А он это цитировал, хотя без, как сказать, кавычек и так далее, но он это цитировал. Ну, поворачивал, что нет, это через одним человеком, то есть Адама. Вот, не Еву, а Адама. И, конечно, это, ну, поднимаются тогда интересные вопросы, потому что классические как-то понятия грехопадения в Эдемском саде, это в том, что вот Ева увидела это плод, там взяла, кушала и все. В моменте, когда она кушала, все. Но здесь как-то предполагается, что Адам грешил первым. Как мы сможем это понять? Наверное, она просто это сделала, не совсем понимая то, что она сделала. А он знал. Потому что тот заповедь о том, что нельзя кушать, тот плод Бог дал Адаму до того, что он творил Еву из бока Адама, из ребра Адама. Или он просто взял на себе ответственность за грех жену, хотя это понятие мне не очень понравилось. Но я думаю, и тоже можно понять, что первый грех — это, наверное, не был кушать какой-то яблок или плод. Адам, наверное, грешил до этого. Это теория, ну, спекуляции немножко. Но Бог сказал ему, что надо быть плодотворными, надо иметь детей. И они это не сделали. Не сделали. То есть первый грех, наверное, был не в том, что они кое-что сделали, а то, что они отказались делать. И потому что у них был первый ребенок после грехопадения. Это просто теория. Но мне как-то понравилась эта теория о том, что интересно тогда, что то, что человек сейчас страшно хочется делать, спать с друг другом, Адам не сделал. Сперва. Не сделал. И Бог, я не говорю, что у него смысл юмора, но похоже, наверное, что хорошо, то, что вы не хотели делать, ну и успевали, неинтересно, хорошо, давайте, ребят, вы будете это страшно желать делать. Вот. Итак, тебе нет, Ларис? Ну хорошо, будем знать, мы в курсе. Итак, получается тогда, что... И это просто теория. Но все равно у нас, как я сказал, на интеллектуальном уровне какой-то немало вопросов. Почему он именно сказал, что Адам был первый грешник, и не Ева? Ну ладно, на всяком. Потому что в нем все согрешили. И мы сразу чувствуем, что это немножко не то. Я не был в Эдемском саде. Откуда Бог знает, что я сделал бы то, что Адам сделал? Откуда он знает? Но все равно, хочешь не хочешь, в нем все согрешили. Я понимаю, что Бог признал и признает до сих пор, что если мы были бы в этом данном ситуации, в этом обстановке, мы тоже самое сделали бы. И это, наверное, решение всяких таких больных вопросов, значит, дети, которые умирают, без, кажется, шанс показать Богу, если они верующих или нет. Наверное, Бог как-то считает, что всех человеков в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Потому что он знал, что если у нас было бы такой возможности, такие вот в рамках, мы так и так же сделали бы. Ну, он, конечно, рисовал параллель. Ладно, вы как-то не очень, для вас неудобно так понять, что в нем все согрешили. Хорошо. А вот здесь параллель. Адам, Иисус. Потому что во Христе тогда все будут жить, если мы во Христе. И он проявил тот мысль, начиная 15 стих, и столько раз это сказал. Вот, 15-м, если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. То есть это так, как мы все в Адаме. Мы все в нем согрешили, в Адаме. Это откроется понятие. А как тогда быть во Христе? И опять 18. Посему, как преступлением одного, Адам, всем человеком осужденнее, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как и послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. И Павел, по-моему, сделал свой аргумент так, что сперва, как он сказал, что в нем, в Адаме, мы все согрешили, чтобы как-то, ну, это не очень приятно. Первым мысли от этого слышать. У нас какой-то спор с этим. Почему? Я там не был. Почему? Разве Бог будет мне судить как грешник за то, что я не сделал? Это разве справедливо? И вот он потом игрался немножко. Хорошо. А во Христе то же самое получается. То, что ты не сделал. Ты не сделал праведность так, как Иисус сделал. Но это все-таки вменяется к тебе. И 6 главу вот начинается объяснить, как тогда стать во Христе. Вы знаете как. Крещением во Христе. Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса, во смерть Его крестились? И он это писал насчет крещения на этом основании. О том, что да, мы все, как сказать, согрешили в Нем, в Адаме, а во Христе тогда у нас есть и тоже спасению, и вся его праведность вменились к нам, на нашем счету. Получается тогда, что страшно нуждается принять крещение. Вы понимаете, почему и я, и Максим постоянно ободраем людям? Почему молимся до служения, чтобы вы решили бы, чтобы кто, по крайней мере, созрелся к этому? Это не во имя организации, это не знак, что я сейчас согласен с вами, что я согласен вот с этим вероучением или с этим деноминацией. Это нет, это вполне примитивно. Хотя, к сожалению, людей злоупотребляли понятие крещения к этому, что ах, сейчас ты уже наша и так далее. Нет, это абсолютно ни при чем. Это вопрос быть во Христе. 20. Закон же пришел после, и таким образом умножились преступления. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. То есть зачем Бог дал нам закон, закон Моисеева, и дал Израилу? Здесь он дал причин, чтобы умножились преступления. К Галатам он то же самое писал, и столько раз Павел адресовал тот вопрос. Вот, зачем вообще закон Моисеева? Мы все знаем, что никто не исполнял все заповеди. И тоже написано, что если ты будешь только даже в одном пункте непослушным, то это так, как ты вообще не совершал никакого послушности. Зачем это тогда? Вообще зачем? Почему? И он здесь сказал, что чтобы умножилось преступление. Интересно, что он сказал, умножилось преступление, и не умножилось грех. Бог, конечно, не любит грех. А суть преступления, то есть когда линия есть, и мой вот тот линию пересекал. Вот. Суть этого, это для нас. И чтобы все люди в Ветхом Завете, которые честно и серьезно в своем отношении к Богу, думали бы, ну как тогда я могу устроить отношения с Богом? Как я могу жить вечно? Как я могу найти тогда прощение? Вот у нас такой закон. Я понимаю, что я грешник, да. Закон показал мне, что я вообще преступник. Вот. А что мне делать? И они желали, страшно желали, для какого-то спасителя, имея их природе тоже под законом, который как-то сверх этого, в том, что он был совершенный, вот, послушный. И Иов, например, он так желал, он страдал столько, и так сильно умолял Богу, дай мне спаситель. Дай мне спасение по благодати, не по закону. Ну ладно, ты считаешь, что я преступник, что я не то, что я грешил. Ну хорошо, вроде ты прав. А вот, ну а как тогда быть? Как быть? Я не единственный, который так чувствует, он типа сказал. Вот, я не единственный. Вот, при таком вот ситуации, как быть? И ответ к этому, короче, это Иисус. Это все то, что Павел здесь объяснил. Это вот спасение по благодати. И почему тогда в нашей жизни даже есть понятие греха? Почему Бог не просто устроил существование человека без греха? Потому что он мог бы это делать. Почему он не просто решил, ладно, наверное, есть разный вот уровень праведности, но понятие греха? Зачем он это допускал? И даже придумал, кажется. Потому что это Бог, который дал этот заповедь, что не ешь. И если будете кушать, то так и так будет. Это от Бога. Дьявола в этом плане нет. Не фигурируется, не играет никакого роли. Это Бог, это все от Него. Почему? Потому что Бог хотел, чтобы мы как-то нашли тот чудесный отношение с Ним. Через того, что да, мы чувствуем, что я грешил, я знаю, что я грешил, а Он мне простил. Наверное, потому что для Бога прощение, терпение, милость, благодать – это такой часть Его сущности. Он хотел это проявить. И, конечно, из-за всякого этого и нашего опыта греха, как мы Ему любим. Представляете по-другому, что Бог создал каждый человек как-то добрый. И, ладно, один человек супер добрый, другой человек только добрый. Ну, ладно. А какие чувства тогда было бы между Богом и нами? Я сказал бы, не очень. А факт того, что есть отношение, которое сломалось, и мы 100% виноваты, факт того, что мы грешили, Он проявил Его милость и даже отдал свой сын, чтобы как-то доказать нам, что да, я вас только люблю. Вот такие чувства требуются от нас, такие вот честные желания Ему служить, вот, которые просто не было бы без всяких тех понятий греха. Итак, эти вопросы, которые Павел здесь трогал, очень глубокие, но не только философические. Мы и тоже, любой нормальный человек размышлялся бы об этом. А зачем вообще? Я здесь, причем я виноват, я грешный, да, почему я грешный? Я не хочу так быть, но куда я дальше? Что, как быть дальше? И вот, когда вот мы дошли к этому, как быть дальше? Как я могу быть с Богом? Вот. Иисус, вот единственный ответ. И такой ответ не существует ни на любом религии. Ислам, индуизм, буддизм и так далее. У них вообще таких вопросов вообще не трогают. Ответов у них нету, потому что они даже не смотрят на этих ответов. Ислам, например, это вопрос о послушности. Все. Надо быть послушным Аллаху и все. Точка. И все. И если нет, то ты такой плохой. Ну и все. Понятие спасителя, понятие благодать, милость. У них вообще нету. В 21-м доме как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Благодать, милость тогда должен царствовать в жизни верующего человека. Значит, тот благодать, тот понятие о том, что Бог дал нам кое-что абсолютно бесплатно, без дальшего требования, без дальшего ожидания. Хочешь жить вечно, хочешь быть во Христе, хочешь, чтобы я смотрю на тебя с такими глазами, что вообще ты без греха. Веришь? Хорошо. Так и будет. Все. Без всякие такие абзацы, что надо внимательно читать, что это не так чудесно, что вот надо это выполнять, надо это дальше делать. Этого нет. Этого нет. Абсолютно нет. И поскольку мы это понимаем, тот благодать будет царствовать в нашей жизни. Постоянно. Значит, в каждом жизненном случае, в каждом решении, которое нам придется принять в жизни, мы это принимаем под впечатлением благодати. Когда мы встречаем проблемы с людьми, кто против нами согрешил и так далее, благодать. Он оказал мне столько благости и благодати, и милость, я и тоже буду отражать естественно к другим. Терпение вообще с людьми. Мы просто будем смотреть на жизнь другими глазами. Ну, написано, что, ладно, благодать будет царствовать через праведность к жизни вечной. То есть ответ к этому благодать – это праведность. Не из-за того, что Бог настаивает, не из-за того, что есть куча заповедей, надо соблюдать и не надо нарушать. Нет. А праведность – это просто наш ответ к благодати. Бог это мне дал, и пассивность мы не сможем. И то, что жалко в обществе и в человечестве вообще, это тот пассивность. Особо уже, когда человек уже не молодой, вообще пассивность, никчемность и вообще пассивность. Что вообще, при чем я здесь? Зачем вообще жить дальше? Это просто вопросы существования, день за день в суете. Не важно, человек богатый, бедный, это не играет никакого роли. Все равно, то пассивность, это как болезни. Болезни общества, болезни человека. И вот здесь у нас единственные мотивации. Короче, в одном слове, жить. Жить и быть, вот, для Бога, зная, что Он столько для меня делал. Итак, у кого есть
что-то? Вот насчет жены Адама.
Да.
Первая жена Адама была Лилит?
Ева.
Лилит?
Это по этих, ну, миф. Но по Библии
по
нет. Да. В Библии Лилит мы не встречаем. Ева. Бог создал Адам и Ева, и все.